Актуальная тема, которую мы как раз и будем затрагивать. Группа исследователей задавала детям от 4 до 8 лет один и тот же вопрос. Что значит любовь? Ответы оказались намного более глубокими и обширными, чем кто-либо вообще мог себе представить. Когда моя бабушка заболела артритом, она больше не могла нагибаться и красить ногти на ногах, и мой дедушка постоянно делал это для нее даже тогда, когда у него самого руки заболели артритом. Вот это любовь. Это 6-летняя девочка. Если кто-то любит тебя, он по-особенному произносит твое имя, и ты знаешь, что твое имя находится в безопасности, когда оно в его рту. Билли, 4 года. Любовь – это когда ты идешь куда-то поесть и отдаешь кому-нибудь большую часть своей жареной картошки, не заставляя его давать тебе что-то взамен. Крисси, 6 лет. Любовь – это то, что заставляет тебя улыбаться, когда ты устал. Терри, 4 года. Любовь – это когда моя мама делает кофе папе и отхлебывает глоток перед тем, как отдать ему чашку, чтобы убедиться, что он вкусный. Дэнни, 7 лет. Любовь – это когда ты говоришь мальчику, что тебе нравится его рубашка, и он носит ее потом каждый день. Ноэл, 7 лет. Любовь – это когда твой щенок лижет тебе лицо, даже после того, как ты оставила его в одиночестве на весь день. Мэри Энн, 4 года. Когда ты любишь кого-нибудь, твои ресницы все время взлетают и опускаются, вверх и вниз, а из-под них сыплются звездочки. Карен, 7 лет. Если ты не любишь, ты ни в коем случае не должен говорить «я люблю тебя». Но если любишь, то должен говорить это постоянно. Люди забывают. Джессика, 8 лет. Ну и, наконец, автор Лео Баскаглия однажды объяснил смысл этого опроса. Целью его было найти самого заботливого ребенка. Так вот, победителем стал 4-летний малыш, чей старенький сосед недавно потерял жену. Увидев, что мужчина плачет, ребенок зашел к нему во двор, залез к нему на колени и просто сидел там. Когда его мама спросила, что же такого он сказал соседу, мальчик ответил: «Ничего, я просто помог ему плакать». Мы сегодня поговорим с вами о любви, как об образе жизни. Кто из вас помнит, мы начали говорить о плодах Духа Божьего в нашем сердце. Этот плод может быть явлен очень разнообразно и во внешних отношениях, и внутри нас. И тогда, когда мы действительно понимаем силу Божьего Духа, данного нам, то мы будем его реализовывать на результат – на плод, не просто на удовлетворение или на самоутверждение. У меня есть Дух Божий, значит, я его дитя. Это тоже важная часть, но это всего лишь точка отсчета. Если его дитя, то значит его представительство. А если представительство, то это очень ответственно. Значит, необходимо явить природу Бога на этой земле. И поэтому любовь как образ жизни – это не единственная тема, не единственный раз, когда мы будем этого касаться. Дело в том, что мы, говоря о любви, говорим только каждый раз о какой-то одной грани. О грани любви, которую мы можем раскрыть сегодня. И сначала, прежде чем мы прикоснемся к той грани, о которой я хотела бы подробно поговорить сегодня, я прочту портрет двух категорий людей – известный нам в послании к Галатам, но прочту его в двух вариантах. Сначала в известной нам интерпретации синодального перевода, а потом еврейского. Поэтому посмотрим сейчас, о чем говорит послание к Галатам в 5 главе. Дела плоти известны, они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание — на таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями, если мы живем Духом, то по Духу поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать и друг другу завидовать. Я думаю, что этот текст нам очень понятен, с одной стороны. Но с другой стороны, мы видим, что любовь здесь стоит на первом месте, когда идет речь о плодах Духа. И это значит, что любовь, она будет пронизывать все остальные дары. Допустим, вернее, плоды. Если мы говорим о воздержании, либо говорим о милосердии, о кротости, это будет связано с любовью или нет? Кому легче оказывать милость? Кого ты любишь или когда ты любишь? Или тогда, когда ты ненавидишь? Или тогда, когда ты равнодушен? Конечно, оказать милосердие и благость, то есть доброе благорасположение своего сердца и дел, тогда, когда ты любишь, гораздо проще. Поэтому любовь стоит на этом месте именно потому, что все последующие дары, плоды, они будут пронизаны составляющими любви. И поэтому сегодня мы просто будем говорить об одной грани. Но то, что я прочитала почти скороговоркой, я теперь хотела бы прочесть более с расстановкой уже в новом переводе, в еврейском, так, чтобы нам немножко этот текст показался не просто современным, а скинул наше понимание, что нам кажется все понятно. А на самом деле тут вскрыты какие-то вещи, которые, если я себя не вижу, допустим, в пороках, таких, как тут перечислены, по большому счету, то какие-то вещи, они еще сопровождают нас. И поэтому здесь важно для себя понять, все-таки на какой платформе я нахожусь. Если я себя еще не вижу в конце пути как падшего человека, то все равно, если есть какая-то из характеристик, это значит, я это направление еще пока придерживаюсь его. И поэтому мне необходимо остановиться. Невозможно идти, так скажем, сразу в двух направлениях. Необходимо сделать четкий выбор. Итак, послание к евреям, вернее, послание к Галатам, но еврейский перевод. Тот же самый текст 5 главы. «То, что делает старое естество, совершенно очевидно. Суть его проявляется в сексуальной безнравственности, нечистоте и непристойности. В идолопоклонстве, кстати, в другом переводе также в скобочках написано, что есть также жажда денег. В идолопоклонстве и употреблении наркотиков в оккультных целях, во вражде, ссорах, ревности и раздражительности, в эгоистичных стремлениях, разделениях, интригах, зависти, в пьянстве, распутстве и тому подобном. Предупреждаю вас теперь, как уже предупреждал раньше, поступающие так не будут иметь участия в Царстве Бога. Плод же Духа – любовь, радость, мир, терпение, доброта, милосердие, верность, смирение, самоконтроль. Ничто в законе не противоречит этому. Кроме того, те, кто принадлежат Мессии – предали смерти свое старое естество с его страстями и похотями на кресте. Так как благодаря Духу мы имеем жизнь, давайте изо дня в день руководствоваться в своей жизни Духом. Давайте не будем превозноситься, раздражая друг друга и завидуя. Несколько иначе звучит текст, когда наши современные пороки тут очень ярко представлены. И поэтому так важно понять, друзья, что мы с вами нуждаемся совершенно в четкой позиции, когда мы дела плоти, во-первых, узнаем, а во-вторых, с ними не соглашаемся жить, а продолжаем их побеждать. Это не значит, что покаяние – это сразу совершенный человек. Но это значит, что покаяние – это точка отсчета для движения к совершенству. Любовь названа совокупность совершенства. И поэтому сегодня мы и будем говорить о ее гранях или об одной грани. Но дело в том, что если мы с вами понимаем, что уже начав духом, нам нельзя оканчивать плотью, как говорит апостол Павел, то начав однажды духом, теперь надо двигаться в этом направлении. И тот же Павел, но в послании Галатам 4 главе, говорит: «Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя господин всего». Вы понимаете, рожденный свыше человек уже господин наследства. Бог его допускает к своему наследству как причастность, но еще не как распорядитель. До распоряжения этим богатством и наследством необходимо расти. И поэтому Господь говорит: вот я тебя уже вижу своим наследником, но теперь давай вместе работать. И то, о чем мы согласились говорить и также действовать с этим словом, в течение года работать над характером, а это значит еще и над сердцем. Потому что характер сам по себе хорош для достижения данных целей, которые мы видим в физическом мире. Но наша цель, она не оканчивается физическим миром. Наша цель, она оканчивается вечностью, а там необходимо сердце, наполненное плодами в характере в том числе. Потому что есть плоды внешние через нашу деятельность вокруг нас, но есть плоды внутренние, которые являются характером, как результатом нашей работы над самими собой. Без сердца, открытого для Бога, без Его влияния в нашем духе, как мы уже сказали, приняв от Духа Святого в свой дух, нам необходимо теперь на уровне сердца работать над нашими решениями, над нашими мыслями, над нашими чувствами и таким образом двигаться на Божьи высоты. Итак, то, о чем мы сегодня говорим, как грань святого, как грань любви, отражающаяся в нашей практике. Потому что, когда мы говорим «я люблю», что я подразумеваю? Каждый, наверное, имеет свою какую-то часть, потому что, во-первых, у всех людей разные языки любви. Во-вторых, если я к себе переживаю отношения, которые мне кажется, что это равнодушие, а другой говорит, а я люблю, либо наоборот, человек, который вроде бы как на себя внимания не обращал, а другой говорит, нет, он меня любит. То есть откуда складываются такие какие-то непонятные противоположные ощущения, исходя из того, что языки любви разные, и поэтому иногда человеку хочется видеть то, что он еще пока не видит, он себе дорисовывает, либо наоборот, хочется оправдать свою какую-то позицию, и потому отказывается принять эти знаки любви. Так вот, то, чего хочется сегодня отметить, это касается всех языков любви, это необходимость для любви, это то, что будет, опять же, базовым состоянием для любви, это способность прощать. Может быть, она сейчас покажется не совсем уместна. Причем тут любовь и способность прощать? Дело в том, что Христос, его сила жертвы, она явилась в силе прощения. И вот в этих сочетаниях жертвы и прощения явилась Божья любовь к человечеству. И когда мы понимаем эту закономерность, все остальное, принятие такими, как мы есть, помощь нам подняться и восстановиться, забота о нас, это вытекает из первого – жертва с прощением. Жертва с прощением. И посмотрите, как сильно говорит об этом Господь, сказав нам две заповеди. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей крепостью и ближнего своего, как самого себя». Почему я сейчас упоминаю об этих заповедях? Дело в том, что многие люди говорят, ну если я его не люблю, мне очень сложно прощать. А кто-то иногда раньше любил, теперь уже не любит, как это бывает в некоторых семьях. И поэтому теперь уже прощать невозможно. И вы знаете, слава Богу, что Господь в данном случае нам не предлагает опираться только на свою любовь к человеку. Он говорит, для того, чтобы тебе было легче прощать, тебе надо постоянно любить меня. С людьми может быть по-разному. Люди сегодня могут быть те, которые тебе приятны, которых ты любишь, которые тебе нравятся, или наоборот. Но это не зависит от условий, которые Бог нам говорит в плане прощения. Кто бы это ни был, враг, друг, любимый человек, кого тебе легко прощать или нет, но Господь говорит, это условие любви. Если ты меня любишь, то возлюбив меня, ты возлюбишь мои заповеди. А что такое любить заповеди Божьи? Это значит их исполнять. И вот эта заповедь Его, чтобы мы любили друг друга, но если этой любви не достает для того, чтобы нам прощать, то таким образом у нас необходимость есть проверить нашу любовь в адрес Иисуса. Если мы действительно поем Ему о любви, если мы в молитве говорим о любви, то Он говорит, значит, у тебя будет достаточно силы простить. Я не знаю, у кого, на каком этапе этот вопрос сегодня. Вы знаете, неоднократно мы обращаемся к этой теме, и не просто так, а именно потому, что нас достаточно волнует сегодня развитие церкви. И развитие церкви без прощения, без стабильности этого вопроса в практике жизни невозможно. Потому что тот, кто закрывает себя в прощении, он не хочет прощать, он закрывает себя для любого движения Божьего Духа. Как говорит Соломон, обозленный брат крепче неприступного города. И представьте себе неприступный город, а это еще и крепче. Человек, который пришел к озлоблению через что? Именно через непрощение. Непрощение – это всего лишь первая стадия того, чтобы начать приходить в огорчение. Тогда ты видишь все не так, тогда тебе не нравится тон, тогда тебе не нравится манера, тогда тебе не нравится одежда, тогда тебе не нравится возможность встречаться с этим человеком и так далее. Такое море всяких разнообразных явлений приходит в жизнь человека, который дал место обиде. Я неоднократно говорила свое свидетельство о том, когда задала Богу вопрос, что такое обида. Я сейчас буквально коротко скажу для тех, кто является сегодня нашими зрителями, либо те, которые люди не слышали этого. Поэтому короткое такое свидетельство, так как мне однажды, не однажды, я это переживала и раньше несколько раз, но однажды это стало настолько остро, я сказала: Господь, ну почему обида так мешает тебе служить? Почему она встает, как какая-то стена между тобою и мной, когда есть даже какая-то малейшая обида? В чем причина? Казалось бы, я ответа сразу не получила, но буквально через несколько дней я увидела на своем пальце очень странное явление. Когда я не спала, я сидела, читала Библию, и вдруг у меня на пальце появилась точка, которую я не могла стереть. Она была как будто белой краской поставлена на указательный палец. Я пыталась ее стереть, не получалось, она только разрасталась через те порции жжения, которые я получала на этот палец. В результате, когда я увидела, что у меня уже вся подушечка белая, то я была в состоянии некоторого шока. Я говорю: Господь, что это? За несколько секунд из точки, потом просто эта круглая клякса, а потом весь вся фаланга уже белая и никак не оттирается, то я думаю, что любой из нас был бы в некотором недоумении, что это такое. И я стала спрашивать, став уже на молитву, говорю: Господь, что это? Объясни мне. И тут пошел очень ясный диалог с Богом. Он говорит: ты спрашивала, что такое обида и почему она мешает мне служить. Обида – это проказа, которая отделяет человека от меня. Я не могу принимать служение от прокаженных. И от начала прокаженные люди находились вне стана. Они не могли служить мне. Они не могли приближаться ко мне. И поэтому, находясь вне стана, они должны были очиститься и только потом служить мне. Поэтому любой обиженный человек, он оказывается вне стана. Может быть, мы, продолжая обижаться, продолжали служить Богу, приходя поклоняться Ему, приходя петь песни, приходя молиться. Но знаете, друзья, у Бога есть условия. Он от прокаженных ничего не принимает. Обида – это действительно то, что поражает человека изнутри. И причем проказа, она настолько активно завладевает территориями, что человек сам не контролирует процесс. Он просто становится свидетелем того, что эта проказа пошла дальше. Соответственно, когда мы внутри себя начинаем что-то переживать, и тем более, если это уже месяц, а может быть и больше, а может быть даже годы, то представьте, во что превращается внутренность такого человека. После чего Господь стал разъяснять, что необходимо сделать. Первое – признать, что ты обижен. Второе – покаяться передо мной, потому что я лишился служителя из-за того, что ты допустил обиду. Я никого не обижал, но обида меня лишает того делателя, того члена тела, который мог бы осуществлять на этой земле мою работу. И отношений со мной. Самое главное для Бога, конечно, это не просто действие слуги, а отношение сыновства. И поэтому покаяние перед Богом – это второй шаг. Третье, что необходимо сделать, это принять решение. Принять решение простить. Не ждать чувств, не ждать готовности, а просто принять решение. После принятого решения попросить у Бога силы простить. Потому что мы решение принимать можем, но сила и источник этого благословения для другого, он в Боге. И тогда, когда мы прикасаемся к этому источнику, тогда вдруг в нас начинает открываться эта возможность. И следующий шаг – начать благословлять противника. Вот эти те шаги, которые Бог мне дал тогда в этой позиции моего шока, но в то же время говорил мой дух и показывал эти последовательные шаги. Мы можем, друзья, просто сказать: да я верующий человек, я не обижаюсь. Но Господь знает, что именно верующие часто продолжают жить в обидах и говорят: я не хочу видеть брата. Но дело в том, что ненавидящий брата, он подобен человека-убийце. Это достаточно жесткие слова, но это сказано в первом послании Иоанна, в 3 главе 15 стихом, и нам необходимо это услышать. Нам необходимо это понять, что если это звучало когда-то, оно и сегодня нас касается. И поэтому любовь к Богу, посмотрите, как Иоанн говорит в 14 стихе, чуть-чуть выше. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти». Еще раз. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев». Посмотрите, признак, что мы перешли к жизни, у нас появилась любовь. А любовь – это значит прощение. Если прощение не приходит как следствие любви, то это вопрос, где же я нахожусь? Потому что если я в жизни, то там любовь. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Вы знаете, такие достаточно жесткие слова, с одной стороны, именно потому, что Господь, который дает нам свои заветы, дает нам свои законы, дает нам свои принципы, как вы думаете, исполняя эти принципы, мы что-нибудь Богу можем дать? Еще раз. Мы можем дать что-то Богу, когда мы исполняем Его законы? Нет. Богу мы дать ничего через это не можем. А зачем они тогда нужны нам? Чтобы мы были сохранены от опасных последствий. Итак, если кто-то думает, я исполняю Божий закон, любя Бога, а по сути-то этот закон потому, что Он любит меня, и потому говорит, я тебе даю признаки, я тебе даю принципы, я тебе даю направление, и если ты этим пренебрежешь, ты пренебрежешь собственным успехом, собственной безопасностью, а значит, собственной жизнью. И потому, друзья, когда Господь вот так жестко подходит к вопросу прощения, это не потому, что Он жесток, а это потому, что Он знает последствия от явления, связанное с обидой. И если мы разберемся в сути вопроса, почему я все-таки обижаюсь? Потому что недооценили, не поняли, потому что пренебрегли, потому что унизили, потому что оскорбили, а может и публично. То есть все это связано с какой частью нас? Обратите внимание, с какой частью нас это связано? С духом нашим? Конечно, нет. Дух наш уже посажен на небесах. Дух наш уже спасен. Дух наш уже назван Божьей природой и запечатлен именем Иисуса. А вот это связано с нашей личностью, которая здесь должна как-то выглядеть респектабельно. И вдруг кто-то посягнул на эту часть. А Господь говорит, а вот эту-то природу надо распять с похотями и саму плоть отдать на крест не для того, чтобы ее там оставить, а для того, чтобы принять уже как члены тела Христова. Это другое назначение. И посмотрите, Павел говорит, а мы радуемся, когда нас поносят. Он мог от этого радоваться. Почему они могли в темнице петь? С ними что, там очень хорошо обошлись? Их там хорошим обедом накормили. Им там душ дали принять после пыльной, жаркой дороги. Их избили, заковали в оковы, бросили во внутреннюю темницу, а они пели и славили Бога. В результате не просто оковы у них рухнули, а темница поколебалась. И они вышли из этой темницы, еще и стражник покаялся, еще и семья его покаялась. Почему? Потому что они увидели нечто большее. От того, что их так недооценило общество, от того, что их оно бросило во внутреннюю темницу, они не стали исходить из обид, а они пошли от принципов «Кто же мы во Христе?». Вот как боится дьявол сегодня нашей внутренней крепости, что пытается заковать в оковы, а мы можем в оковах славить Бога. Друзья, вот что такое свобода в Иисусе. Тогда, когда ты можешь оказаться при любых обстоятельствах, но тогда, когда твой дух действительно крепок и свободен от мнений других людей, и душа подчиняется этому знанию, вот тогда легко прощать. Тогда ты не зацикливаешься на том, почему же он опять меня огорчил и обидел. Ты понял, что есть эта обида, но ты начинаешь говорить: «Господь, это не твоя природа, я хочу с ней разобраться». То есть признаешь, что обида имеет место в твоем сердце. И когда признал, тогда покаяние перед Богом: «Господь, прости за то, что я эту обиду в свое сердце допустил». А третье, я принимаю решение простить. Я не хочу с этим ложиться отдыхать. Я не хочу с этим ночевать, потому что ночью это начнет меня разрушать изнутри. А уж тем более жить месяцами. И следующее, я принимаю решение, а ты мне дай силу простить. И затем благословляйте обидчиков. Это каждому из нас относится, друзья, потому что Господь знает, как эту работу осуществить до конца. И так как последствия от обиды достаточно горькие, то я хочу прочитать 142-й псалом, какие последствия, если мы останемся, или кто-то из нас оставался в этой природе, то мы знаем, что эти последствия именно такие. 142-й псалом с 3 стиха. «Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих, рассуждаю о делах рук твоих. Простираю к тебе руки мои, душа моя к тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящему в могилу. Даруй мне рано услышать милость твою, ибо я на тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к тебе возношу я душу мою. Избавь, Господи, меня от врагов, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благой доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби всех врагов моих и погуби угнетающих душу мою, ибо я раб Твой». Вот так молился Давид с учетом каких-то внутренних процессов, которые он ощущал, что если ты мне не откроешь твой путь и твою волю, то я останусь в этой тени смертной. Но если ты мне откроешь и покажешь, как мне отсюда выйти, то сегодня Господь говорит, как нам выходить из этих обстоятельств. Он указывает на взаимосвязи, которые нам необходимо сейчас для себя определить. И коль я уже сказала, что нам важно для себя понять, что прощение и любовь, они взаимосвязаны, то я хочу прочитать из послания Колоссянам, 3 глава, но еврейский перевод, с 12 по 16 стих. «Потому, будучи Божьим избранным народом, святым и горячо любимым, облекитесь в сострадание и доброжелательность, смирение, мягкость и терпение». Облекитесь, это значит оденьтесь, чтобы и внешне люди видели эту же самую сторону, которая есть внутри. Относитесь друг к другу со снисхождением. Если же кто обидел тебя, прости ему. Вы знаете, вот так просто. Не выясняй, а прости. Не жди, пока придет, попросит прощения, а прости. Если же кто тебя обидел, прости его. Давайте все скажем. Если кто меня обидел, я прощу его. И пусть нам Бог в этом поможет. Следующая фраза. «Подобно тому, как Господь простил вас, так и вы должны прощать». Вы знаете, друзья, когда мы в свой адрес хотим Божьего отношения, какого отношения мы ждем к себе? Мы говорим: «Господь, яви себя как справедливый Бог в моей жизни». Кто так молился? Вот как-то не слышу энтузиазма в вас. Яви как справедливый Бог себя. Мы говорим, как милосердный, правда? А когда в адрес другого человека, особенно кто меня обидел, говорим, Господь, ну ты же справедливый. Ну ты же взвесь, посмотри, что творит. И воздай. Причем не замедли. И Господь говорит, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте. Вот перенеси это на себя. И как только кого-то обидел, скажи, Господь, воздай мне по справедливости и не замедли. И как-то тут язык не особо поворачивается. Потому что мы всегда себя взвешиваем по мотивам. Мы думаем, Господь, ну ты же знаешь, у меня не получилось, поэтому милость свою ко мне прояви. И поэтому Господь желает, чтобы мы точно так же относились к другим людям, потому что они тоже Его дети. Да, может быть, еще маленькие, может быть, еще необузданные, может быть, пока еще в детстве, как наследники, которые в детстве. Но они поручены попечителям. И вот эти попечители нас формируют. И если мы реально понимаем, что кто-то сегодня из недоброжелателей наш попечитель, вдумайтесь в это, друзья. Кто-то из недоброжелателей наш попечитель. Почему? Ведь Бог мог допустить, а мог не допустить его явление в моей жизни. Но почему-то он допустил. Значит, это попечитель, который до срока отцом назначенного будет рядом, пока я не выработаю правильную тактику по отношению к этим обстоятельствам, словам, человеку, его отношению ко мне. Вот тогда, когда я выработаю эту тактику правильную пред Богом, тогда я перехожу в новый статус этого наследства. Я начинаю быть его распорядителем. А до этого просто в детстве рядом нахожусь и вижу залежи, пользоваться не могу. И вот так, друзья, происходит с многими из нас, когда Господь работает над нашими сердцами. И поэтому сегодня, когда мы читаем вот эти советы, и дальше как раз идет речь у апостола Павла в этом послании к Колоссянам, прежде всего, облекитесь в любовь, которая есть совершенным, которая совершенным образом связывает и удерживает все. Если в нашем синодальном переводе «которое есть совокупное совершенство», то тут немножечко иначе звучит «которое совершенным образом связывает и удерживает все». И принимая решение в своем сердце, вот это очень важный совет, услышьте его, принимая решение в своем сердце, руководствуйтесь шаломом, исходящим от Мессии, так как именно для этого вы были призваны стать частью единого тела, и будьте благодарны. Обратите внимание, когда мы принимаем решение, чем мы руководствуемся? Очень часто люди руководствуются беспокойством. У меня волнение, я буду принимать решение. А тут с точностью да наоборот. Когда у тебя шалом, принимай решение. Когда волнение, остановись. И получи от Бога шалом. И вот тогда, когда ты получил внутрь себя утверждение, шалом, ты в нужном направлении пошел в своих мыслях и в своих чувствах. Некоторые люди говорят, я Бога не слышу. Как минимум, начни слышать свои мироощущения. То есть, что в твоем сердце сейчас? Тревога, волнение, беспокойство? Не принимай в таком состоянии никаких решений. А начни говорить с Богом, Господь, мне необходим Твой знак. Пусть этот знак придет как шалом. И начните в своем сознании перебирать некоторые варианты решений. И на каком варианте придет шалом, в этом направлении двигайтесь. Для этого нужна твердость решений. Не двигаться без Бога. И нам иногда кажется, я же точно знаю, как поступить. И поэтому мы до сих пор топчемся иногда на тех местах, где находимся. Именно потому, что нам всегда известно, как поступить. Но Господь говорит, без меня не можете делать ничего, а руководствуйтесь шаломом. И вот этот знак я вам даю как сигнал, зеленая улица. Вот это светофор, который загорелся, и можно ехать, можно идти, можно плыть. Если же у тебя загорелся красный сигнал, остановись. Остановись. Беспокойство – это красный сигнал. Ненависть – это красный сигнал. Не принимай решения в этом состоянии. Дождись, пока придет и прощение, и шалом. Итак, последний стих из этого текста. «Пусть слово Мессии во всей своей полноте обитает в вас, и вы при этом Учите и наставляйте друг друга со всякой мудростью, и пойте псалмы, гимны и духовные песни с благодарностью Богу в своих сердцах. Еще один признак того, что происходит с нами, когда мы двигаемся в Боге. Говорит, весел ли кто из вас, пусть поет псалмы. Кому это дело знакомо, когда у тебя хорошее состояние, настроение, такая песня в душе льется? Нормальное, да? Движение Божьего Духа, когда мы поем, утром встали, поем, днем ходим, поем, делаем что-то, поем, ложимся, поем. Это как раз есть признак того, что Слово Божье вселяется в нас и начинает производить благодарное песнопение сердца в адрес Бога. Двигайтесь в этом. Это то, что Богу приятно, потому что наш дух через это назидается, а слава Богу тогда умножается, и Он в нашей жизни начинает тогда творить свою волю. Когда-то ученики, которые увидели чудеса Божьей молитвы, молитвы Иисуса Христа, то они сказали: «Научи нас молиться». Вы знаете, так интересно начинается выражение Евангелия от Луки, 11 глава, 1 стих. «Случилось, когда Иисус молился и перестал». Что-то случилось, когда Иисус перестал молиться. И ученики задают вопрос: научи нас молиться. Они знали, что такое молитвы. Они неоднократно уже видели действие молитв. Но так как молился Иисус, то для них это даже что-то случилось, если Иисус замолчал. И Иисус начинает им говорить вот эти слова молитвы, известные нам. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». Учил Господь Своих учеников именно важности прощения в том числе. Если ты просишь прощения у Меня, то имей в виду, что тебе надо прощать должников. Причем, обратите внимание, все долги. Тут кажется, как все. Если у меня что-то заняли, тоже все долги. И вы знаете, каждый из нас пройдет через это испытание, через этот экзамен, в большей или меньшей степени. Но свобода от любых зависимостей проходит человек тогда, экзамен, когда он может легко или, по крайней мере, может быть и с усилием, но все-таки прийти к определенному решению и прощению. И в результате, когда люди думают, что это все, так скажем, ну не страшно, но подумаешь, кто знает, что в моем сердце, то Христос, еще раз я хочу обратить внимание на те слова, которые в Евангелии от Матфея, 18 глава, где идет притча о том, кто не смог простить взаимодавцу. Я не буду всю эту, естественно, притчу прочитывать, я прочту последние ее стихи. «Тогда государь призывает его и говорит: „Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?“ И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Итак, друзья, идет речь о каждом. Для того, чтобы мы могли сейчас просмотреть эту иллюстрацию, насколько Христос мог простить, безусловно, это очень высокий для нас пример, это то, куда мы стремимся. Но мы посмотрим на человека, который нам известен, доступен в истории, это Иосиф. Иосиф, который проходил, кто из вас помнит, через что он прошел? Предательство было в его жизни? Да еще не один раз, правда? Ужас был в его жизни? Тюрьма была справедливая? Нет. То есть 13 лет вообще мрака. Вот просто мрака. И кто из нас мог бы пройти подобную школу без обиды? Или без поражения? Без затаившегося гнева внутри, без мести? Но у Иосифа это получилось. И посмотрите, каким словом его отец благословляет в завершении жизни. И это потрясающее слово благословения. «Иосиф, отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеной». То есть сколько бы проблем ни вставало, а его ветви все равно будут выше. Он всегда преодолеет их, он дотянется до солнца, он будет там получать свет и влагу. огорчали его, стреляли, враждовали на него стрельцы. Но тверд остался лук его, крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева. Обратите внимание, не потому что Иосиф был хорош, не потому что у него у самого все бы получилось, а потому что руки крепкого Бога были с ним. Вот почему так важно не просто принимать решение, а говорить: «Господь, ты мне дай на это силу». Потому что вот этой крепостью Иосиф мог пройти такие тяжелейшие обстоятельства в своей жизни. Но тверд остался лук его. От Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы. Это еще одно особое благословение. Одно дело, когда благословение гор древних, но благословение бездны – это что-то такое непростое. Пройти через какие-то долины, пройти через какие-то испытания и там получить дождь благословения, это действительно нужна правильная реакция на это. Если только ты ожесточаешь сердце, то ты окажешься в том положении, в котором Давид переживал себя в 142-м псалме. Да, у него тоже нашелся правильный, здравый смысл воззвать и сказать: «Господи, выведи меня из этого состояния, поставь меня на путь правды, дай мне познать Твою волю». Но тогда, когда бездну проходим, там тоже можно получать благословение. Благословениями от Отца твоего, который превыше благословений гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Отец Иаков благословлял Иосифа при всех остальных братьях. Все слышали, что говорил отец. И надо было действительно, если в сравнении посмотреть, у нас нет времени, в сравнении все благословения с вами просмотреть, что он сказал Симеону, что он сказал Рувиму, что он сказал Левию. Но в данном случае это благословение было особым. Оно было большим, оно было масштабным, оно было влиятельным, и оно было перед всеми произнесено, перед всеми братьями. Но вот отец умирает. И вы знаете, что братья придумывают? Они придумали, исходя из своего сердца, такое решение. А вот теперь отец наш умер, и что же сделает с нами наш брат? Ведь он же помнит, что мы сотворили в его жизни. Вот теперь-то наступил день расплаты. Нам что-то надо с этим делать. Посмотрите, как каждый думает в силу своей испорченности. И часто мы говорим: нет, он не может меня простить. Почему так говорит человек? Сам не прощает. Либо он не может измениться, сам не меняется. Мы часто через эту призму видим людей. И потому Иосифа поставили на это место, и говорит: нет, он, конечно же, вспомнит, что мы сотворили против него так много зла, и поэтому нам надо послать к нему послов. И они послали с таким словом. И увидели братья Иосифа, что умер отец их, и сказали: что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали? И послали они сказать Иосифу: отец твой перед смертью своей завещал. Скажите, перед смертью Иосиф присутствовал там, где был отец? Да. И они слышали, что отец говорил Иосифу. Иосиф слышал, что отец говорил ему и братьям его. Ни слова не сказал об Иосифе. Иосиф, прости уж своих братьев. Он говорит: враждовали против тебя, стреляли, но крепок остался лук в твоей руке. От рук мощного Бога Иаковлева. И твои ветви над стеной простирались. И слышали это братья. И не услышали, не поняли, что это правда, не поверили. Решили опять обманным путем подойти и сказать: Иосиф, вот отец завещал. Посмотрите реакцию Иосифа, потрясающе. И сказал Иосиф: так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога Отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его и пали пред лицом его и сказали: вот мы рабы тебе. И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот оно. Не потому, что вы со мной поступали, а потому, что я люблю Бога и боюсь Его. То есть боюсь — это значит, не хочу Его огорчать. Я хочу жить в Его заповедях. И вот это состояние сердца Иосифа. Поэтому то, что вы делали, это на вашей остается части. И они уже это получили в своих благословениях, которые высказывал Иаков в их адрес. Потому что многие из них недополучили, когда говорит, ты бушевал, как вода, и не будешь первенствовать. Посмотрите, вот этот бунт, с которым он не справился, он лишил его призвания. И это констатировал Иаков в адрес старших сыновей. Но что касается Иосифа, было все иначе. И потому он говорит, я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло. Но Бог это обратил в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Вот почему я сказала, что обидчики наши – это попечители, отцом до срока назначенные. Потому что они сформировали Иосифа. И он это понял. И когда он понял, ему уже не надо было справляться с обидой на братьев, а он сказал, «Господь, я благодарю Тебя». Мне надо было это пройти, чтобы спасти великое число людей. Кто сегодня хочет спасать людей? А великое число? Господь говорит, тебе надо пройти через мою школу. Я тебе доверяю, тебя доверяю попечителям, чтобы ты стал сонаследником в управлении. Не просто причастным к порождению, к моему дому, но в управлении, как распорядитель. И потому мог сказать Иосиф эти слова, я боюсь Бога, и потому я видел, что вот это зло, которое вы обращали в мой адрес, Бог повернул в добро. Почему? Потому что Иосиф сам занял эту позицию. Вы знаете, друзья, наше решение, какое мы принимаем, и так как вы слышали, в прошлый раз Дмитрий говорил о Бенджамине Франклине, о его системе преобразования характера, и мы сегодня, я предлагаю вам на эту неделю, по этой схеме, по которой он работал, я ее коротко напомню. Эта схема заключается в том, что на каждую неделю берется одно качество, но отрабатывается оно в каждом дне при любых обстоятельствах. И вот это качество, наверное, каждый из нас мог бы найти свое. Но я предлагаю, как телу Христову, с чего я начинала, начать двигаться вместе и после каждого воскресения такое качество себе в календарике отмечать. И поэтому сегодня мы отметим прощение, любовь как прощение, потому что мы говорим любовь как образ жизни, но любовь как прощение – это первый момент, над которым поработаем, будем есть слона по кусочкам. Тогда мы его действительно одолеем, а не просто будем говорить «я стремлюсь к любви, чтобы всех любить». Давайте начнем с этого. Прощать всех на этой неделе, кто будет к нам недоброжелателен, несправедлив, либо как-то огорчать нас. Если у тебя прошел день, и как это делал Бенджамин Франклин, он отмечал в течение этого дня, каждый день недели отмечал, получилось или нет. Если не получилось, он ставил черную точку. Значит, в следующий раз или в следующий день он усиленно над этим работал. И поэтому я предлагаю вам в течение этой недели работать над качеством прощения. И попросить у Бога на это силу. И кто-то скажет, а я легко прощаю. Вы знаете, эта неделя покажет. Потому что когда мы действительно серьезно принимаем решение, тогда что-то вокруг нас начинает происходить. И это решение начинает проверяться. И я вас предупреждаю, друзья, даже тогда, когда, может быть, вы каждый день этой недели будете проигрывать, все равно следующее воскресенье мы вас здесь ждем. Потому что нам все равно надо идти дальше. И поэтому Господь имеет в виду тем самым показать нам. Иногда люди просто не соглашаются, что у них есть поражение. Говорят, нет, это так просто получилось. На самом деле оно есть, и надо его признать. Это уже тоже точка поворота. Если ты увидишь себя за эту неделю. Но я, конечно же, желаю каждому видеть себя победителем в этой неделе. И это тоже реально и возможно с Богом. Если ты где-то проиграл, все равно иди к Нему, потому что Он наш Отец. Он наш пастырь. Он хочет вместе с нами двигаться. И Он с Иосифом шел по жизни. Даже тогда, когда Иосифу казалось все кругом мрачно. Он проходил через бездну, открывал источники. Потому что Бог был с Иосифом. И это написано несколько раз в его истории, биографии. Бог был с Иосифом. Я хочу, чтобы каждый из вас в начале этого календаря или в начале этих пунктов, которые мы с вами будем в течение года заполнять, написал сверху, «Господь со мной, поэтому у меня получится». Господь со мной, а мы об этом говорили в предыдущий раз, да, Иммануил, что значит с нами Бог. У нас с вами получится, друзья. Господь с нами, мы будем победителями, но надо начать делать конкретные шаги, конкретные решения, и тогда плод любви, он явится. Давайте мы об этом помолимся. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарна Тебе за то, что мы можем молиться сегодня. Молиться пред Твоим лицом, зная, что Ты Царь, который царствуешь. Зная, что Ты Бог, который не опаздываешь. Зная, что Твоей любви достаточно на всех. И Ты жертву в сочетании с прощением явил через это вечную любовь миру. Прими благодарность за то, что в этой любви и мы нашли часть. Прими благодарность за то, что наши грехи прощены. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя за милость, которую Ты явил когда-то нам. Если Ты видишь в сердце каждого из нас то, что еще спрятано глубоко и не прощено, пусть в течение этой недели оно будет оттуда доставаемо. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты аккуратно это сделал. Достал и дал силы с этим справиться. Мы не хотим останавливаться на том, где мы есть сегодня. Мы хотим двигаться дальше. И нам важно принести плод целостный. Поэтому пусть любовь, которая все с собой связывает, придет в нашу жизнь и соединит семьи, соединит сердца отцов и детей, соединит сердца мужей и жен, соединит сердца каждого жителя земли с Тобою. Господь, мы хотим на этой земле представить достойно Твой образ. Благослови нас любить и выражать эту любовь, проявлять ее через прощение. Там, где не будет доставать этой любви к человеку, дай нам укрепиться любовью к Господу и простить того, кого было трудно простить до сих пор. И я благодарю Тебя, что Ты нам в этом поможешь. Я благодарю Тебя, что Твоя сила прощения, она нас искупила. Она нас поставила пред лицом Твоим и доведет нас до совершенства. Благодарность Тебе за это, Господь. Благодарность Тебе, потому что мы с Тобой вышли на эту финишную уже прямую. И я благодарю Тебя, что с Богом мы победим. Слава Тебе за это. И весь народ воздает Тебе славу, воздает Тебе честь, потому что Ты победа наша, Ты основание наше, Ты крепость наша, Ты сила наша, Ты неизменный в слове и любви, Господь. Да будет Тебе за все слава и честь во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.